Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Не знаю, какой у вас добрый. У нас в Москве тут сыплет дождик, хмуро.
Снег, хотел сказать. Хмуро,
дорогие друзья. Но несмотря на не очень радующую нас погоду, сегодня с вами ведущий Теос Медиа. Гибкий, суровый, но при этом очень добрый, практически только что сошедший с танцпола Владислав Игоревич Юртов.
Да, и неизменно мудрый, интеллектуальный, чуткий, иронимый Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич. Я, знаешь, я о чем подумал, когда шла заставка нашей передачи сегодня, что там звучит очень важная
Нужно фраза. Научиться играть на гитаре, да?
Не-не-не, это у меня есть укулеле, кстати говоря, если что. Нет, там звучит очень важная фраза. И, друзья, я прошу прощения за свой голос, потому что у меня очень сильно болит горло, мне тяжело говорить будет, но я постараюсь быть таким же болтливым, как всегда. Но не в ущерб болтливости Игоря Николаевича Попова, естественно.
Ну что вы. Я даже не знаю сегодня, друзья, у нас таки к вам есть сегодня разговор. И вот мы с Владиславом Игоревичем хохмим, а тема такая, что и не похохмишь, на самом деле. Да, тема, у нас есть к вам разговор, как справиться с предательством близкого человека. Можно ли это простить? Всегда ли есть для этого силы? Давайте попробуем разобраться, что такое предательство. И вообще, вот как в принципе после этого остаться самим собой, да, наверняка же многие из вас, я не стану обобщать прям все, да, вот говорить, проходили через предательство, либо через то, что вы называли предательством, потом выяснялось, что вот, а другая сторона совершенно это предательством не считает. Давайте попробуем разобраться в этой очень архисложной теме. Нам вдвоем с Владиславом Игоревичем ее не потянуть, это однозначно. Поэтому мы, особенно с нашими уже возрастными наступающими переменами в организме, Владислава Игоревича в речевом аппарате у меня где-то в районе спины и головы. Но, ладно, будем там интимные подробности рассказывать. Но в любом случае, друзья, давайте попробуем с вами попробовать разобраться в этой теме, как справиться с предательством близкого человека, что делать вообще. Я даже, Владислав, честно тебе скажу, вот даже не знаю, с чего начать-то. Вот. Начитался я психологических статей, волосы у меня дыбом по всему телу, не знаю даже, что делать.
Слушай, я в большей степени, наверное, не то, что я, опять же, пытаюсь выставить себя более несчастным, страдальцем, или более, там, опять же, я не кокетничаю, да? Мне кажется, я в большей степени не имею права об этой цели говорить, потому что я как раз тот человек, который не в состоянии просить предательства некоторых людей в своей жизни, при том, что события, о которых я сейчас говорю, имею в виду в голове, да, они происходили, там, первое событие происходило в период там, с 95-го, 95-96 год, наверное, да, вот так примерно. Вторые события происходили в период, наверное, 2000-2004. Я специально так говорю, потому что в моем случае это не какое-то одно единственное событие, которое поставило меня в положение неспособного простить. Это ряд событий, накапливаемые моменты в моей жизни были в отношении с другими людьми, да, и ряд событий привели к тому, что вот и в первом случае я не смог простить человека, при том, что там его уже нет в живых, причем самое интересное. И когда он умирал, его сестра старше просила меня приехать к нему. Я не смог. Я не смог тогда приехать к нему, о чем жалею сейчас, спустя годы, что ему надо было хотя бы просто приехать. Может быть, я не простил бы его, но хотел приехать. И Лена, его сестра, говорила мне, хотя бы приедь. Ему так плохо, что уже можно отставить в сторону все ваши разногласия, все то, что он сделал для тебя. Она была в курсе некоторых событий. Я не смог приехать. Все равно.
Слушай, а как ты рассматриваешь свой поступок?
Сейчас я рассматриваю его относительно моего, это был мой бывший лучший друг в школе, скажем так, да? Который совершил ряд событий по отношению ко мне, и которых я не смог простить. Я считаю, что, конечно, несмотря на... Вот сейчас, из-за своего возраста, я считаю, что я мог к нему приехать, несмотря и вопреки. Просто, может быть, рядом со мной не оказалось мудрого, умного человека, который подтолкнул меня это сделать. Ну вот. Потому что есть такие ситуации, в которых ты действительно, как говорила Елена, его сестра старшая, что я мог бы отставить в сторону все то, что между нами случилось. Не то чтобы забыть, но учитывая положение человека умирающего, да, в хорошем смысле, подчеркиваю, в хорошем смысле, снизойти до него, да, в хорошем, я тут другое слово не могу придумать просто, но и все-таки приехать, побыть с ним и, может быть, даже услышать от него просьбу о прощении.
Угу.
Но я не позволил, я не дал ни ему шанса этого сделать, ни себе.
Ну, слушай, меня тут... Я бы сейчас смог стать в такую пафосную позу. Ты понимаешь, что ты сделал, там, ты решил человека. Вот, но я, в этом смысле у меня всегда язык не поворачивается кого-то обличать, да, потому что я лично считаю, что опыт предательства есть у каждого человека, да, в той или иной степени. Поэтому, когда мы встаем в красивую позу, да, знаешь, был такой, значит, у моего одного из любимых русских писателей, человека, с которым я имею честь быть знакомым, да, Юрия Вяземского, есть такая повесть «Шут». Она малоизвестная сейчас, да, но я считаю, что это одна из, наверное, лучших повестей у Вяземского, несмотря на то, что у него там есть и новые циклы, и евангельский цикл там. Да, ну, вот там есть про мальчика, который посчитал, что его предали самые близкие люди, это родители. Именно потому, что там у них много было лицемерия, да, и он выработал такую систему, чтобы первым наносить удар. Вот. Есть такая, собственно говоря, есть экранизация, совершенно замечательная экранизация, так и называется «Шут» с Игорем Костолевским. Он играет там, если я не ошибаюсь, преподавателя математики или физики, да, классного руководителя, который, в общем, о котором обламывается вот этот молодой человек. Да, он оказывается гораздо более интеллектуально сильный и внутренне сильный, да, человек. И умнее.
Препод.
Да. И значит, там такой препод, который при этом, ну, обломать такого человека можно. И там есть девочка, которая, естественно же, девочка, которая ломает его тоже. Вот. И там вот почему я о предательстве? Потому что вот это ощущение мстителя, то есть когда тебя предают, очень сложно быть, ну, грубо говоря, происходит жизнь, делится на две части, до и после. Все, да? Обычно предательство, если это настоящее предательство, которое выбивает почву из-под ног, прошу прощения за вот клише такие, да, известные и общеупотребимые, но вот когда ты, ну, весь мир рушится, да, когда ты не можешь себя собрать, когда ты сам по кусочкам разбиваешься, и когда ты себя собираешь, да, ты другой человек. Ты не можешь по-другому, ты не можешь уже по-прежнему общаться с людьми, ты не можешь им доверять, то есть, по крайней мере, какое-то время, да?
Мне кажется, что... Извини, пожалуйста, теперь эту ситуацию. Мне кажется, что не какое-то время. Мне кажется, что после такого настоящего предательства, я не знаю, что это означает, человек уже никогда не будет прежним человеком. Никогда. Даже если мы говорим об исцелении, как приносит нам христианство, отношения со Христом, ты в любом случае уже после этого никогда не будешь прежним человеком. Да, Бог тебя исцеляет, если ты христианин, а может, и не исцеляет, кстати говоря, да? Ну, вот, но при этом то, что ты из себя собрал или попытался собрать после предательства, уже не тот же самый ты. В любом случае. То есть, да, не рано, я бы сказал рано, да, но этот опыт, он тебя модифицирует, он тебя изменяет очень сильно. И да, ты, может быть, даже попытаешься простить, но Юртов или Попов после этого предательства уже не будет прежним Юртовым Поповым. Как ни крути.
Ох, это, ты знаешь, я понимаю, у тебя очень такая перфекционистская позиция. Я согласен, что ты не, уже ну, прежним не будешь. Есть вообще события, после которых прежним не будешь. Ты можешь делать вид, что ты прежний, да, ты там учишься там, держать удар, там, улыбаться. Ну, знаешь, вот эти набившие оскомину, там, знаешь, там была такая... такая песня очень популярная во времена моей студенческой юности, у Бориса Пугачева пела «Сильная женщина плачет у окна». Там у нас особенно девушки любили ее слушать. И там, слушай, был момент, когда я только из армии вернулся, да? Я, милостью Божьей, до армии, у меня не было никаких отношений с девушкой. Я возблагодарил Бога, знаешь, невероятно, потому что это то испытание. Ну, например, у меня есть, скажем, однополчанин, с которым мы... Единственный, с которым мы до сих пор общаемся. Ты, слушай, ты знаешь, вот у нас все эфиры сходятся на армейскую тематику. Это ужас какой-то.
Так или иначе, когда вы уплываете.
Ну, это что значит? Вот мужчина, который прошел через армию, да? Вот, и... Есть однополчанин, мы с ним общаемся, он глава такой, так сказать, не маленькой фирмы сейчас. Так вот, он был женат, когда, ну, как бы уже, он и до сих пор женат на этой женщине, да, вот на той же самой женщине. Она его старше, там такая драматическая, драматическая была история, там их в общем-то, женить бы, в общем, она дождалась, она приезжала, я помню, как я его отводил в офицерскую гостиницу, им там давали сутки, там, ему увольнение, там, в общем, как такая... Я все время смотрю, думаю, слушай, сколько же, вот, знаешь... Сколько испытаний для такого человека в армии? И не потому, что там в армии, не знаю, там есть там, рота ходит объектов, значит, тебя искушающих, да, а к тому, что ты все время думаешь о ней, все время думаешь, что там дома, да. Вот, то есть вот какие-то такие моменты, я все время думал, говорю, господи, хорошо, что у меня никого нет.
Бог милый.
Да, и я как-то вот спокойно, ну как, условно спокойно в 90-е годы безумные, да, служил в армии со всеми вытекающими последствиями, да. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как справиться с предательством близкого человека, как бы можно ли простить человека, нужно ли прощать человека после этого. И как это вообще, какими силами это вообще возможно? Пишите нам, пожалуйста, в комментариях к нашим трансляциям. И, конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. И тем самым вы помогаете и нашему проекту. И, конечно же, мы хотим больше общения с вами. И берем мы такие, в общем-то, сложные темы. Я когда посмотрел на эту тему, я, честно говоря, вот мурашки просто по всему телу. Ну, о чем говорить? Вот, ведь на самом деле, так или иначе, эта тема, когда мы ее поднимаем, да, мы ведь, по сути, вот, ну, просто подставляемся. Тема такая полуисповедальная, если не исповедальная. Да? Вот не пройдя через это, знаешь, легко так назидать, мол, ну, знаешь, мне очень нравится, когда... какие-нибудь такие вот пасторы церквей, значит, приходит человек, там, алкоголик срывной, да, который вот прям, и реабцентр у него за плечами, и вот, ну, и куча всего, да, и он вот сорвался, и он плачет, реально горюет, он говорит, ну, не может, и он говорит, вот, а как, не зря, вот Писание написано, что вы не до крови сражались, подвязаясь против греха, надо держаться. При этом человек вообще не знает, что такое зависимость, да, и что чувствует человек во время ломки, например, да, что с ним происходит. Вот, то есть я не хочу попасть в позицию такого человека, который вот назидает, так сказать, вот, при этом, в общем-то, понимая, что я сам не имею права этого делать, да, то есть я сам морально не имею права, потому что я сам предавал. И это вот опыт своего предательства, на мой взгляд, гораздо страшнее, чем опыт предательства другого человека. Для меня, вот я сразу говорю, чтобы не было каких-то вот, знаешь, каких-то обобщений, для меня это опыт гораздо страшнее. осознание того, что ты предал человека, малодушие, эгоизм. Обычно они идут так вот в спаечке, да, в этот момент. Угу. И когда ты понимаешь, что... Ну, тут элементарно. В детстве это ощущается гораздо ярче, да? Во взрослом возрасте совсем другое ты чувствуешь. Да, у тебя, ну, вот все рушится, но у тебя есть какие-то... Иногда или часто есть какие-то, знаешь, есть какая-то основа, фундамент, на который ты хоть как-то можешь опереться, да, свой жизненный опыт, близкие люди, которые тебя могут поддержать в этот момент. Иногда это самое страшное, когда нет близких людей, которые тебя могут поддержать в этот момент, когда они могут обнять просто, сказать, слушай, ну, вот, ну, мы рядом. Абсолютно эти слова абсолютно бессмысленны сейчас. Ты, я понимаю, что ты, вот, они никак сейчас тебя не подкрепляют, да, потому что вот ту боль, которую они не могут ни загладить, ни как-то, ни обезболить, это ни анальгин, не знаю, ни темпалгин, ни какие-то лекарства, которые могут вот душевную боль унять. Душевная боль не унимается никакими лекарствами. Ни сон не помогает, ни сериалы, ни чашка чая, ни присутствие близких людей часто не помогает. Да, поддерживает, но не снимает эту боль, да? Вот, ну вот когда ты переживаешь, что ты сам такой, ты смотришь на себя в зеркало, и ты не хочешь на себя в зеркало смотреть, тебе противно просто смотреть на себя в зеркало, потому что ты это сделал. И самое интересное, что боль вот от своего собственного предательства другого человека, она не рубцуется.
Я бы, знаешь, я бы все-таки разделил, ну, лично по моим субъективным ощущениям. Опять же, мы тут не эксперты, да? Это, конечно, скорее субъективные ощущения. Если говорить о предательстве других людей, то это та ситуация, которая тебя, именно как мы говорили с тобой вначале, разбивает на тебя, да? Она тебя прямо уничтожает, в смысле, ну, ты не теряешь себя при этом. Пусть ты остаешься человеком, грубо говоря, тем же самым. Может быть, нет, не тем же самым, я же говорю о том, что я уже другие люди. Ну, короче, она тебя разрушает, разбивает. Когда предаешь ты... И, к сожалению, в моей жизни тоже были ситуации, когда я совершал поступки, которые можно охарактеризовать как предательство, то это тебя извращает. Ну, меня, окей. Не тебя, а меня, да? Это тебя как-то извращает, это тебя изменяет таким образом, что ты начинаешь видеть в себе то темное, чего бы не хотел видеть. То есть ты вдруг обнаруживаешь, что ты, извиняюсь, я не буду это говорить, в общем, ты разбудил в себе какого-то демона, да, или демонов, и то, что ты видишь в себе, тебя совсем не радует. И ты понимаешь, что раз ты совершил сегодня этот поступок, то ты, скорее всего, сможешь совершить его еще и еще раз. И как вернуть себя в позицию до предательства, когда ты еще как бы и не знал о себе таких нюансов, да, скажем так, непонятно. Ну, это невозможно тоже.
Слушай, тут, видишь, я думаю, что когда, ну, опять же, опыт, когда ты сталкиваешься со своей собственной немощью, да, со своей собственной слабостью, с тем, что ты сам можешь предать, да, я не могу сказать, что легко, значит, там, ты простишь предательство. Нет, легко не будет никогда, вот это 100%, легко не будет никогда. Но самое интересное, ты знаешь, вот... Я встречал такие, ну, встречался с такими ситуациями, когда был, ты когда-нибудь был третейским судьей в такой ситуации? Да как бы не третейским судьей, а вот стороной, да, между двумя, да. Вот,
разводящим.
Грубо говоря, разводящим, или такой, назовем старым добрым русским словом секундантом, да, в этой дуэли.
К сожалению, несколько раз приходилось бывать в такой ситуации, это тоже ни разу не радует.
Это не меньшее переживание, могу сказать.
Особенно, когда, знаешь, особенно, когда две стороны конфликта — это твои друзья, там, близкие тебе люди. Ты вроде бы хочешь и одному благо, и понимаешь его боль, и хочешь и другому благо, и понимаешь, где-то понимаешь, почему он совершил не очень хороший поступок, да, потому что, ну, вот так сложилось, и ты понимаешь. И ты хочешь их свести обратно, и ты понимаешь, что с этой болью делать. То есть тот факт, что ты заставишь попросить прощения друг у друга, вернее, одного попросить прощения, а другого принять, он на самом деле не изменяет. Он не убирает эмоции, рану, боль и все прочее. Никак.
Вот здесь как раз ситуация, когда нам дается возможность посмотреть на себя со стороны, да? с одной и с другой стороны. То есть поставить себя, грубо говоря, на место. А ты так или иначе, находясь в этой ситуации, когда ты вот, в общем-то, сторона, в общем, такая, да, скажем, грубо говоря, нейтральная, потому что ты, в этот момент ты понимаешь, что ты не можешь встать ни на ту, ни на другую сторону. Да? Оба человека тебе близкие. Да? Если ты, один из них человек не близкий, тебе легче всего. Ты прям встаешь на сторону обиженного и, значит, поддерживаешь, да, вот он подонок, подлец и так далее. И что ж тут сделаешь? Надо просто пройти через это, да, вот отпустить, вот это вот я терпеть не могу, отпустить эту ситуацию. Как отпустить эту ситуацию? Я, конечно, могу и советов умных, потому что, ну, сам проходил через это, да, сам понимаю, что надо прожить, что называется это. Это очень тяжко, и иногда последствия очень долго длятся, но прожить можно, да. Другое дело, что, ну, все равно там как бы это остается, последствия остаются, эмоциональные последствия. Я знал полное исцеление, я знаю полное исцеление. Это вот некрасивые фразы, и не, знаешь, там, не строчка из, значит, из какой-нибудь христианской книжки «Прощать всегда нужно», да, восклицательный знак. Мы все правильно ответы знаем. Прощайте причины будете, да, каким судом судите, таким и сами будете осуждены, да. И это мы все знаем. Вот. Я как, опять же, тот, значит, герой анекдота «Ты не мудри, ты пальцем покажи», да. Как это? И когда ты вот смотришь на эту ситуацию, скажем, с позиции третейского судьи или такого посредника между двумя вот конфликтующими сторонами, ты вдруг начинаешь задаваться каким-то очень важным базовым вопросом. Что такое предательство? Всегда ли то, что происходит между двумя людьми, приводящими к ужасающим последствиям, расколу, иногда расколу семьи, что самое страшное, да? Раскол дружбы, что-то не менее страшно, да. Раскол человеческих отношений, близких отношений, раскол, например, семьи. Это не всегда муж и жена, да, это, ну, отец и сын, там, мать и дочь, да, родители и дети. Что, предательства там такого не бывает? Да бывает. И нам кажется, что вот, ну, опять же, я тут, у меня произошел перерыв между книгами, которые я должен прочитать, да, вот такой, я решил прочитать, просто перечитать повести Белкина «Станционный смотритель». Очень, слушай, ну это рассказы же, по сути. Это так вот Александр Сергеевич повестями назвал, а, в общем-то, это рассказы небольшие. «Станционный смотритель» — это ведь на самом деле повесть о предательстве. Дочь предала своего отца и полностью разрушила его жизнь. Да? Он спился и умер. Она потом приезжала там на его могилу, там плакала, а все.
Ну, просто появился. Да, человека уже нет.
Человека уже нет, да. Приехал, ведь можно было... Ты читаешь, вот читаешь «Станционный смотритель», думаешь, ну ведь можно же было сделать нормально. Да ведь можно же было сделать нормально, а не уезжать с этим гусаром. Вот. Вот просто. При всем при том, что гусар там женился на ней, у них там дети, да, судя по тому, да, так Александр Сергеевич так хитро все это камуфлирует. Но ты думаешь, ведь что, как, почему ты так сделал? Почему так приняла это решение, да? Ну, это одна из ситуаций, да, хотя бы, да.
Как ты сказал, чуть выше эгоизма малодушия.
Эгоизм малодушия, да. Здесь эгоизм малодушия. Ты думаешь о себе, о том, что вот он же сейчас, я же сейчас в него влюблен, я же сейчас, так сказать, вот если я сейчас его упущу. И ты не думаешь об этом, о третьей стороне. Третья сторона — это близкая сторона, когда, жизнь которой ты разрушаешь в этот момент. Да, это отец. У отца, ну, там, мама уже умерла, отец один, и все. И жизнь разрушена. И вот это самое страшное, когда нет возможности как-то что-то сделать, хоть как-то и что-то сделать. Уж как жить с этим потом? Я не знаю.
А, да, я сейчас почитаю пару комментариев. Они такие, ну, классические, в этом смысле, проходящие под клише, да? Я не хочу обидеть тех, кто это писал. Да, нам всем надо учиться у Христа, отделять личность от поступков. Понимание греховности мира мне помогает понять предателя и его оправдать немного в своих глазах. и дальше родные бьют по оголенным местам. Да, все бьют по оголенным местам. И как бы я ни понимал греховность этого мира, как бы я ни признавал, что я говно, извините, пожалуйста, меня, в конце концов, да, все греховные, все, без исключения. Но это никак понимание собственного и собственной неполноценности и немощи никак не уменьшает мою боль от того, что меня кто-то предает. Никак вообще. И рассказы о том, что Христос простил Петра, рассказы о том, что даже Иуда покаялся, да? Мы же не знаем, простил ли его Христос, но то, что он покаялся, это факт. Раскаялся в своем поступке, да? Никак не убирает мою боль от предательства. То есть эти все истории, они произошли с кем-то, с другим, не со мной. А я сейчас боль испытываю. Меня сейчас предали. Меня сейчас растоптали, как человек, как личность. Во мне сейчас растоптали все лучшее, что я думал о человеке. Ведь иногда мы, допустим, я воспринимаю одного нашего общего знакомого с тобой, эмоционально я это нашел в себе, да? Не буду говорить имя в прямом эфире. Мы оба с тобой его знаем. И он, неплохой человек, и он меня не предавал, подчеркиваю, да? Uh-huh. Подчеркиваю. Но ряд его поступков, но и глубоко внутри воспринимается как предательство. Предательство чего? Моего мнения о нем хорошее. То есть я имел одно определенное мнение об этом человеке. Я какой-то нарисовал себе образ этого человека в своем сердце, в своей голове. И тут раз он разбивается.
Это в этом проблема? То есть это проблема человека или твоя все-таки?
Не-не-не, в данном случае это моя проблема, безусловно. Да. То есть я не обвиняю вообще. То есть это моя проблема, естественно, в данной ситуации. В последней ситуации. Это моя проблема. Человек не обязан соответствовать моим ожиданиям. Он не обязан делать то, что я хочу. Он не обязан оправдывать какие-то мои мысли о его там, характере. То есть как бы у него вот, своя жизнь, свои интересы. Но при этом я ощущаю это как предательство. Мои эмоции мне это говорят. Но это ведь только частный случай, на самом-то деле, да? Когда там мужья продают жены мужей, дети родители детей. Это совершенно другая история. Совершенно другая история.
Видишь, да, мы ж все равно говорим о том, что все там тянется из детства, да, и когда, например, там... Очень сложно. Я все время говорю, что родители всегда неправы, да, несмотря на то, что они бывают правы. Почему? Потому что... Объясню, как родители. Я это понял уже, будучи сам родителем. Потому что даже несмотря на то, что ребенок может быть неправ, и может быть, бывает там в 8 из 10 случаев неправ, здесь вопрос как раз в том, что сейчас ты за него несешь ответственность. Да. И когда ты ребенку говоришь одно, да, а бьешь по рукам и говоришь, ты вообще вот не лезь в это, ты еще, это взрослая жизнь, и не понимаешь, что ты делаешь с ребенком. Да. Ну, когда ты, например, там, отталкиваешь ребенка, предаешь ребенка, там ведь ты же понимаешь, что ты запускаешь такую цепочку событий в жизни будущих поколений, даже не одного поколения, будущих поколений, которые им же разгребать. И разгребут ли они, непонятно. Ни один психолог, при всем моем уважении, да, к христианским и прочим психологам, и вообще к людям, помогающим профессии, это невозможно сделать.
Хоть... Дима, наш с тобой общий знакомый, пишет, Влад, мне кажется, что боль предательства может заглушить, только если окружить себя людьми, которые тебя любят и заботятся о тебе.
Заглушить, может быть, на какое-то время. Знаешь, я все время говорю, что да, будет полегче, но нелегко. То есть вот нужно понять, вот, можно окружить, да, можно искусственно это сделать, но боль от предательства, здесь пока отношения не будут исцелены, а я верю в исцеление отношений, несмотря ни на что. Да, я верю, потому что я видел это в своей жизни, действительно видел. Сам проходил через это, через исцеление отношений. Есть, знаешь, есть одна форма предательства. Почему? Вот что такое предательство? Что мы называем предательством? Что ты называешь предательством, например? Вот чтобы понять это, да?
Это такое многозначное слово, потому что во всех моих жизненных ситуациях, которые я трактую как предательство, это было немножко, ну, разные вещи, опять же, да? Это кто-то что-то пообещал тебе,
и это было. Неисполнение обещаний для тебя предательство, да?
Так нет, смотри, каких, понимаешь. Если мой сын говорит, что я обещаю тебе сделать уроки сегодня вечером, но он их не делает, потому что он увлекся в компьютерную игру.
Предатель,
да. Это нет, конечно, это не предательство. Это, ну, раздолбайство, что угодно. Но там, увлеченность, лень, да все что угодно. Да, но я это не воспринимаю как предательство. Когда, допустим, в 15 лет ты влюблен в девушку, это реальная ситуация моя, да, одна из ситуаций. Ты влюблен в девушку, и у вас там произошел конфликт, и ты понимаешь, что твоему другу она тоже нравится, да, и ты берешь с ним обещание, что он не будет к ней поползновения делать, потому что для тебя очень важно эти отношения, да, очень важно девушка, а он все равно это делает за твоей спиной, подчеркиваю, за спиной за твоей, да, тут, конечно, предательство.
Ну, да. Просто в моей ситуации вообще была, значит, в моем случае была ситуация, когда девушка, с которой я ухаживал, она встречалась с моим близким другом. И мы это поняли, ну, так разговаривали, он говорит, ну, вот там, есть же девушки, там, начинает описывать, я такой, стопэ.
Что происходит?
А кто это? Он рассказывает, я говорю, ну, и я как бы с ней встречаюсь. И все, и вот, ну, да, здесь ситуация не когда ты просишь, да, а когда ты понимаешь, что тебя предал человек, вот реально предал человек, на которого, вот, ну, просто, по отношению к которому ты испытываешь такую гамму чувств, ну, которую ты в жизни еще не испытывал. И что с этим делать дальше? В результате, несмотря на то, что мой друг-то в этом не был виноват, мы с ним, ну, как бы, не смогли.
Потому что ту боль, которую ты испытал, она перевесила все то ценное, что ты имел в отношениях с ним. Да, и это, собственно говоря, про то, что, ну, мы все понимаем, да, греховность, мы все понимаем. Люди-то, есть люди светские, которые понимают, что на самом-то деле окружающие люди не очень хорошие, стоит... пусть снисходительными, скажем так, да, не оперируют словами, как греховность, но они, в принципе, рассуждают таким же образом. Это никак не освобождает тебя от того, что тебя в самое вот это твое, как Ольга Свешникова написала, в незащищенное место, оголенное, да, тебя прямо туда тебя электроды вот эти, да, засунули и включили ток электрический. Это никак. И потом ты все что угодно можешь говорить. Про то, что мы христиане, про то, что надо прощать. Окей, надо. Как? Ну, конкретно, как? Вот конкретно. Что я должен сделать, чтобы простить? Пойти с чуваком в кафе, что ли, в Макдональдс посидеть или что там уже отсутствующее? Ну, что я должен сделать?
Ну, здесь, давай, да, друзья, пишите, пожалуйста, как вы считаете, как можно простить предательство? Можно ли простить предательство? Есть ли, например, случай, когда нельзя прощать, тем самым ты, в общем, даешь повод человеку легко относиться к своим поступкам по отношению к другим людям и быть предателем, вообще вот, ну, такой вот, сформировать такой, как бы, психотип предательский, что ты всегда будешь предавать, потому что ты используешь других людей, да? Вот. Ну, такой классический пример, там, не знаю, там, Чацкий, да, и Горе от ума, Грибоедова, который, в общем-то, на самом деле описывал ситуацию своего близкого друга, Петра Яковлевича Чаадаева, да, у которого все точно, как в «Горе от ума» практически происходило. Вот, а был, Петр Яковлевич Чаадаев был франт, любимец женщин и так далее, светский лев, который вне, вообще вот поставили вне общества человека, объявили его сумасшедшим, да, и так далее, да. Но это вот как бы литературный прием, это произошло с ними, ну, как бы там, для нас это далеко, мы можем высоко размышлять о том, что это происходило. Ну, собственно говоря, в положении Петра Яковлевича Чаадаева может попасть сегодня, может попасть любой человек. Абсолютно.
Это верно. И я бы хотел тоже еще вам вопрос задать. Есть ли у кого-то удачный опыт прощения предателя в своей жизни? И как это в вашей жизни происходило? Как вы прошли через это исцеление? И как это было... Смотрите, потому что вот в моей жизни я маленькое уточнение сделал. Есть человек, который у меня... Я говорю о двух предательствах в прошлой жизни своей, да? Хотя их было больше. Вот второе, например, там тоже было такое длительное, то есть был ряд событий. это не одно событие в моей жизни, было ряд событий, после которых я все уже не смог ничего сделать. Так вот, в этого человека давно со мной нет, со мной. Да? Мы за последние 20 лет виделись, наверное, раза 4 или 5, может быть, в моей жизни. Да? Еще столько же раз переписывались в социальной сети в одной. Но вот его нету, я как бы ничего и не чувствую. Как будто бы якобы я простил. Но как только этот человек на горизонте появляется, все во мне это всплывает. На самом деле я понимаю, что я не простил и не могу простить. Я не знаю, откуда эти силы взять. Как это вообще возможно?
Ну, я сначала опишу свой опыт, да, как это делал я. По отношению к тем случаям, когда я... Ну, есть неоднозначный случай, такое двустороннее предательство. Да? Я считаю, что меня предали, а тот человек считает, что его предали. Да? Вот. И были, ну, накопилось в моей жизни. Я там делал такой глобальный перезагруз своей нравственно-духовной жизни в определенный момент времени. Периодически я с тех пор это делаю. Вот. И я, в общем, грубо говоря, составил список людей. Вот. И посмотрел, что я могу сделать. В общем, я написал этим людям и сказал, хочу встретиться. Было это несколько человек. Вот. Был случай, когда я просил прощения, на меня так, ну, смотрел, он говорит, я не понимаю, за что ты просишь прощения у меня, честно говоря. Вот, ну, просто не понимаю. Ну, я говорю, я считаю, что я вот, ну, нарушил, скажем так, знаешь, такая красивая фраза, святость дружбы, да, ну, вот, нарушил такую сокровенность наших отношений, да, открытость. Он говорит, окей, если тебе это надо, я тебя, ну, прощаю. Но я, вот, ну, я не помню, во-первых, этого. Во-вторых, я ничего не чувствую. Ну, то есть я не вижу, в чем тут проблема, да. А был момент, когда, да, мы разговаривали, и мы очень много... Был человек, с которым мы не общались много лет. Мы разошлись. И этот человек считал, что я предал, а я считал, что меня предали. Со мной не здоровались. Со мной, ну, просто вот отворачивали голову и так далее. Не общались. Мы сели, стали общаться. И я стал полностью рассказывать. Он говорит, а что я чувствовал? Вот это была женщина, близкий друг, друг семьи. В общем, мы с семьей общались, и я ее семью знал. И мы садились, и мы прям... Я в этот момент чувствовал вот это, я чувствовал вот это. Я посчитал, что вот так, а я посчитал, что вот так. И мы оба попросили друг у друга прощения. Вот.
Это очень крутой кейс, прости меня, пожалуйста, я тебя опять перебиваю. Это очень крутой кейс. Проблема в том, что для того, чтобы пойти этим путем, мало простого желания разобраться.
Да.
Потому что когда ты начинаешь...
Нужно отчаяние, чтобы...
Отчаяние, честность, не скромность, терпеливость... Какое-то смирение.
Ну вот слово, которое мы не любим произносить, да, смирение, потому что вот оно у нас какое-то...
Умение затыкать свой язык, да, потому что, ну, ты вот тебе человек говорит, что он чувствует, а тебе же хочется ему вопреки.
В ответку,
тебе же хочется вот все такое высказать тоже, а ты должен молчать и слушать просто, что он чувствует в момент, и пытаться его понять. Для этого нужно очень много мудрости, очень много какой-то, не знаю, стойкости, мужества, для чего угодно.
Ну, вот у нас, кстати сказать, Дмитрий написал тоже комментарий. Я очень много простил предателей, потому что я осознал, что чем больше в моем сердце предателей заключено, тем мои перспективы обрести лучшее будущее не будут обнадеживающими. У меня вопрос, Дмитрий. Вы простили предателей. Они об этом знают? Вы действительно при встрече с этими людьми, вы общаетесь? Вы действительно при встрече с этими людьми, вот не, у вас нет никаких чувств, вы видите этого человека и хотите его обнять по-дружески. Так происходит или нет? Или когда при встрече у вас все-таки чувство колышется, так сказать, что-то рождается в вашем сердце, не очень хорошее. То есть вот в этом. Потому что меня смутило не столько... Я верю в то, что... Я верю в прощение. Я верю в исцеление. Потому что я это видел, и я через это проходил сам. Да? Ну, как бы у нас вот есть с Владом теперь общий друг, который, наши отношения исцелялись таким образом. Мы сами друг с другом встречались и просили друг у друга прощения. Да? Вот. Но Меня смутила фраза «Я очень много простил предателей». Вот эта фраза меня смущает, да. Потому что каждый такой случай, вот для меня он очень ресурсно-затратный. Я после этого очень долго не могу отойти. И в эмоциональной эйфорийном плане, потому что мне это очень... Ну, потом это очень тяжело дается мне. Ну, реально тяжело дается. Чтобы решиться на это, чтобы написать этому человеку. Я прохожу огромный путь со своим, собственно, духовным наставником, где мы обсуждаем, я это все описываю, я все это читаю, мы это обсуждаем, мы об этом молимся вместе. И только потом я предпринимаю, да, вот шаги, чтобы что-то сделать для того, чтобы пройти через это прощение, да.
И то сделать это бывает, Максим.
Ну, очень сложно, да. Ну, там руки дрожат, я сижу практически на пустырнике в этот момент.
Одна из моих попыток, знаешь, пару лет назад просить одного человека.
Да, вот, кстати, хороший, кстати, ты хочешь рассказать очень хороший случай, когда ты искренне хочешь простить человека, а в ответ...
Нет, я не хочу... Не тот? И это тоже, на самом деле. Короче, я реально хотел... То есть человек реально, ну, просто... Блин, да его, зачем вообще его прощать, понимаешь? Вот у меня возникает мысль, зачем вообще? Он не раскаивается, он ничего, он при своем мнении остается. Но тебя это мучает, угу. Это, да, в себе. И ты делаешь первый шаг к тому, чтобы его простить. Ты пишешь человеку, говоришь, там, Вася, Леша, Катя, Наташа, давай я хочу наши отношения восстановить, нам нужно это сделать, меня это мучает. В ответ ты слышишь там такое в ответ, такие претензии к тебе, такие требования, что начинаешь, вот в моем случае, я сорвался, знаешь, еще и нахамил еще больше человека.
Еще хуже сделал.
Ну, наверное, да, потому что как бы вроде я, у меня не было ни одного основания прощать человека, ни одного основания, кроме внутреннего чувства, что мне это мучает. Это самая внутренняя боль, меня это мучает. Как у Димы, да, говорит, что у него, если ты не прощаешь предателя, то тебя это все равно разрушает и не позволяет тебе быть тем, кем ты мог бы быть. Вот меня это мучило. Ты делаешь первый шаг, потом слушаешь в ответ, ну, такое просто, что ну, я реально сорвался, да. Я сорвался и нахамил человеку в ответ. Потому что я-то пришел... Самое интересное, что я сделал свой первый шаг после его еще большего зла им допущенного. И, блин, такой думаешь, вау, ты вроде хотел как и лучше.
Слушай, эко вы, батенька, прям Ганди, а? Ну, просто я так не смог. Честное слово.
Хотел, нет, мне хотелось. Я считал, ну, меня это разрушает. Я чувствую, что меня это разрушает. Я бы хотел освободиться от этого. Как меня разрушает первое непрощение, как меня разрушает не второе, второе непрощение. Как меня разрушает третье, процесс. Сейчас идет процесс тоже, когда человек один меня подводит, скажем так, непрерывно. Притом я знаю, что он меня подводит, а он не знает, что я знаю. Я не знаю даже, как реагировать на эту ситуацию, понимаешь?
Витиевато все в вашей жизни, Владислав
Игоревич. Я реально хаваю, знаешь, хаваю, как народ говорит, как терпило, да, то, что мне с вами происходит. Но человек не знает, что я знаю, вот в чем дело. Как реагировать? Что делать? Непонятно. То есть, я сейчас в процессе предательства нахожусь. Прямо в нем.
Слушай, как серьезно, как у тебя все, да.
И не знаешь, что сделать. Ну, правда. Я сейчас не жалуюсь, друзья. Правда, я сейчас... Это откровенность большая.
Ну да, в какие-то моменты я считаю, что надо просто, ну, как бы взять паузу. Может, она будет большой, достаточно большой, да, и посмотреть. Я, в общем, достаточно живу на этой земле, чтобы, так сказать... Вдруг уверую, что человек сразу поймет, что случилось, Влад, давай поговорим об этом. К сожалению, бывает не так часто. Это бывает, конечно. Бывает, безусловно, бывает. Особенно, если этот человек очень гиперчувствительный, как я, например, да? Вот. Мне вот, например, там Владислав Игоревич тоже я не сразу, в общем, пустил его в свою интимную жизнь. Что значит, ну, прошу прощения, сразу, нормальное словосочетание. Только сейчас оно как-то вот так это прозвучало, да? То есть вот...
Мы очень любили друг друга поначалу, наша история.
Да, было... Я делал даже паузу в общении, ему сообщал об этом. то есть тебе, то бишь, сообщал, да, о том, что сейчас вот мне нужна пауза, чтобы прежде чем с тобой начать опять общаться, не понимаю, да, как ты можешь так поступать. На самом деле это нормальный процесс, вот когда такое происходит, пауза вообще нет, нормальный процесс, то есть ты как просто пытаешься понять человека и понять себя по отношению к этому человеку. Когда ты принимаешь этого человека, все, там могут быть конфликты, искрить может быть. Но тебе легче потом пойти на прощение, тебе легче пойти на примирение. Потому что ты сам прекрасно понял свою мотивацию в этом и свою часть, что называется, свою часть вот этой обиды, вот этого конфликта. Да? Но я все-таки хотел, вот знаешь, уже в финальной части нашего эфира все-таки сказать, что вот то, что для меня самым важным. Да? В этом случае я действительно верю, и я знаю, что, как это ни парадоксально, но Бог исцеляет чувства. Ну, правда. Не всегда. Может быть, в каких-то случаях вот это исцеление не до конца по нашим несовершенствам, по нашей, собственно говоря, по нашей вине, но я верю в то, что Бог исцеляет чувства. И я проходил через это, через полное исцеление. Правда, через полное исцеление.
Можно вопрос тебе?
Да.
Смотри, предположим, есть некий человек, который сделал по отношению к тебе зло, он тебя предал. Ты глубоко работал над собой, и ты... Да нет, я про себя буду рассказывать, почему. То есть есть человек в моей жизни, да, который меня предал. Опять же, это вторая история. Если он попросит о помощи меня, я эту помощь ему окажу. Если, да. Если я, даже он не будет просить, но я узнаю, потому что он в проблеме, я могу ему помочь, я помогу. Но в любом случае, вот внутри меня находится некий там камень, знаешь, булыжник, который связан с этим человеком.
Но у вас не решены, ваш конфликт не решен друг с другом, да?
Нет, не решен.
Ну вот, да. Я-то как раз про другое. Когда конфликт решается, когда двое проходят через очень болезненный путь исцеления. Он очень болезненный, но он еще благословенный, как это не парадоксально звучит, да? Потому что если двое идут навстречу... Но в этот момент один кто-то должен начать идти навстречу другому человеку, даже если он не идет. Я опять же говорю, что это мой опыт, и не во всех случаях. Я человек очень гиперчувствительный и обидчивый. Меня легко задеть, и я со временем научился, собственно говоря, группироваться, но я это сделал. Но прощение – это, опять же, взаимный процесс, и предательство можно простить, если есть осознание другого человека и желание вот это решить, и желание, чтобы отношения были исцелены, да. Это очень важно. Особенно, когда что-то связывает, еще много всего связывает. Например, брак, да, или дружба, или служение где-то в церкви, например, да. К сожалению, в церкви мы быстрее расстаемся с людьми. Нет человека, нет проблемы. Да. А это, мне кажется, это очень плохая тенденция. По крайней мере, ну вот я так считаю, я в это верю.
В очередной раз мы ни к чему не пришли.
В очередной раз я не соглашаюсь с Владиславом Игоревичем, все-таки мы пришли, что только действительно только в Боге, при взаимном движении навстречу друг другу, может произойти исцеление. Это долгий, изнурительный, болезненный путь.
Но ты сам сказал, что все равно инициатором является какой-то один человек, движителем этого процесса является один человек.
Да, конечно. Но если другой человек не откликнется, вот не знаю, будет ли это, честно говоря.
Спасибо тебе большое, Игорь Николаевич, за сегодняшний разговор с тобой. Он был очень приятный, эмоциональный, искренний, чувствительный и честный.
И тебе спасибо, Владислав Игоревич, за твою открытость всегда, честность. На что я всегда рассчитываю? На твою открытость и честность, друзья. И вам, дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами и были с нами в этой очень непростой для нас с Владиславом Игоревичем теме.
Всем пока.
Пока.